Но Ува сидел по недоразумению. Вместо Хаймубы, где ястребы с нетерпением ждали самозванца Ориогорухо, его выпустили на свободу. Домой Ува не вернулся. Слухи на Кимчуге имеют длинные ноги. Уважаемый разбойник Исуклик и могучий вождь Куйкайняк небось уже сложили красивые стихи в честь соплеменника, опозорившего род. Заранее, чтобы все знали, каждому из племени достанется по кусочку, и каждому из ватаги по кусочку. Ува толстый, всем хватит. Зачем, да? Чтобы позор разлетелся на части, побулькал в животах и вышел наружу безобидным вонючим дерьмом. Согласно заветам доброй богини о сынах.
«Шиш вам, дураки!»
пробормотал дедушка Мыжи Тюмин и был прав. Из космопорта, расположенного на Ивликене, крупнейшем острове Кимчуге, стартовал грузовик-дальнобойщик, принадлежащий компании Данко ЛТД. На его борту покидал родину вольнонаемный грузчик Уванникян Кимчичан, таская в трюме кипа прессованных водорослей Чирим-Чирим.
«Заварите в чайничке щепотку Чирим-Чирим и долой заботы»,
гласила реклама на тех планетах, где торговля растительными наркотиками была легализована. А шаманы Марокля и Анарата платили за водоросли прогнозами будущего, сбывавшимся в 90 случаях из 100. Добавленный в отвар мухоморов и голубицы, Чирим-Чирим замечательно расширял сознание, привлекая духов-проводников. Толстый Ува и знать не знал, что его так красиво зовут Уванникян Кимчичан. Это выяснили летучие варвары, прежде чем увести Уву за облака. Они забрали у него справку об освобождении и что-то сделали с пальцами Увы. Теперь, когда он трогал пальцем «идентификатор», слово не выговаривалось иначе, чем по слогам. Всякий мог выяснить, какое у грязного дикаря красивое имя. О, Ува быстро понял, что он грязный дикарь, и ни капельки не обиделся. Пусть называют плохими словами. Зато котел и колдун остались далеко-далеко. Он смеялся неделю, смеялся две, а после сообразил, что летучий варвар Лючана Барготта однажды тоже покинет Мейгили и всем за облаками расскажет, что Ува – вредный Ориогоруха, или того хуже, найдет Уву и заставит слух самоунижаться. Надо прятаться. За 9 лет скитаний толстый Ува сменил 3 планет. Он был грузчиком и уборщиком, санитаром и служителем морга. Пас косяки сельди, подключен к нейроблоку крошечной субмаринки. Читал курс лекций «Основы стихосложения аримов» в Ваначкорском университете. Ухаживал в зоопарке за чачью наскими лемурами. Нанялся донором спермы, но быстро уволился, потому что ему приснилась добрая богиня в сынах и укорила. Работал консультантом на съемках фильма ужасов про каннибалов. И даже снялся в маленьком эпизоде, сделав по требованию режиссера татуировки на щеках. 2 раза сидел, по глупости и недолго. Думал, что и в 3-й раз недолго, да ошибся. Пересыльная тюрьма Шиол казалась ему раем в сравнении с прелестями Мейгили. Увы, жалел, что придется оставить тихий уголок. Здесь он не боялся колдуна. В Шиоле хоть криком кричи, что ты Пусонг и Ориогоруха. Да хоть левая пятка злого демона Микифля. Все равно никому это не интересно. Автоматика, да? Орбитальная станция была переоборудована ДИНом Южного Триолета для своих нужд много лет назад. Тогда вокруг целого ряда планет, чаще необитаемых, начали крутиться пенитенциарные заведения, не требующие постоянного внимания охраны. На пересылке задерживаются редко. Это, образно говоря, зал ожидания тюремного космопорта, где осужденные ждут кораблей, на которых их отправят к месту отбытия наказания. Каторжане стояли на пороге этапа. Упрямцы опротестовывали приговоры и решения судов. Политических не сегодня-завтра собирались отправить в распредлагерь. Количество заключенных в Шиоле все время менялось, определяясь интенсивностью этапирования. Разместив новеньких в камерах-транзитках, и забрав определившихся, служители порядка оставляли тюрьму. В них здесь не нуждались. Временами наезжал начальник учреждения. В смысле, живой начальник. Сидел в кабинете, дурел от скуки, просматривая дневник. Без происшествий, без происшествий, без происшествий, п-п-п-п-п. Ну и улетал максимум через неделю добровольного заточения. В его отсутствие Шиолом заведовал ЦМ, центральный электронный мозг. Схема бытия в тюрьме предусматривалась такой, что проще некуда. Из транзиток, где заключенный проходил полный медосмотр, сам того не зная, узника переводили в стандартные тет-а-тетки, камер на двоих. Ничего лишнего. Спальня с койками и столиком, намертво вмонтированным в стену, гигиеническая капсула-универсал и тренажерка, микрокоморка с оборудованием, осуществляющим соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта. Читайте. Свод принципов защиты лиц, подвергшихся задержанию или заключению. Статья 141, параграф 78. Там все сказано. Еда в тет-а-тетку подавалась напрямую из кулинар-блока. Встроенный головизор, имея в наличии обширную фильмотеку, позволял удовлетворять эстетические и интеллектуальные потребности. Пока действовал режим номер один, заключенные декадами могли не покидать камер, дожидаясь решения своей участи. «Да они же перегрызут друг друга!» – вскрикнет нервный обыватель и будет неправ. Обыватели вообще редко бывают правы, даже когда речь заходит о способах лечения геморроя и уклонения от налогов. Проблема насилия, вечная беда мест заключения, решалась даже не ЦМом, а периферийной дубль-системой, осуществлявшей непрерывный контроль за узниками. Если в камере совершались действия, оцениваемые бдительными следаками как нарушение прав одного сокамерника другим, система без промедления восстанавливала статус-кво. Звуковой сигнал – прекратить противоправные действия. В случае отказа подчиняться – предупредительный электроразряд. Шокеры, размещенные в самых неожиданных местах, били без промаха. Если и это не помогало, включался парализатор. Когда уровень насилия с самого начала зашкаливал, звуковой сигнал и разряд опускались, парализатор включался первым. На вызов неслась кибертележка, беспомощный агрессор подхватывался манипуляторами и приходил в себя уже в карцере. По отбытию карцерного срока драчунов содержали в одиночках для лиц, склонных к насилию, без тренажерки, с фильмотекой, содержащей исключительно произведения искусства, воспитывающие гуманизм и взаимоуважение личностей. Для больных имелся лазарет, тоже полностью автоматизированный. Режим номер два предусматривал выход заключенных из камер. Общая столовая, 3 спортивных зала, прогулки в 3 оранжереях, строго по расписанию. Этот режим предусматривал как наличие на шеоле людей-охранников, так и их отсутствие. ЦМ и дубль-система управлялись с заключенными, получившими ряд дополнительных свобод, не хуже, чем пастушьи субмарины с сельдевыми косяками. Раз-два, подъем, зайти-выйти, занять места, прогулка окончена, вернуться в камеры, отбой.
«У каждого свой страх», – бормотал дедушка Мыжи Тюмин.
Это, конечно, если старик еще грелся на солнышке, а не бродил смутной тенью в пропасти Апсалбаныг.
«Но и счастье у каждого свое. Положи счастье на ладони, поднеси нам, то-то мы удивимся».
Толстый Ува был счастлив в Шеоле. Он не мог оценить злую иронию шутника из Диена, давшего пересыльной тюрьме такое название. Дом вечного покоя, царство мертвых, великая могила. Исследователи взахлеб спорили о верном толковании слова. Ува ничего не знал об их спорах. Скажи ему кто-нибудь, что в мистический Шеол не сходят, спускаются, а в пенитенциарный Шеол возносятся, так он и юмора бы не понял. Что тут смешного? Покой, он и есть покой. Счастье. Ночами Ува молился доброй богине о сынах, о пожизненном заключении в здешнем раю. Тюремный шаман, иначе священник, человек-котва, как Ува тайком звал всех проповедовавших загадочные высшие ценности, подарил ему образок с красивой женщиной. Вне сомнений, художник изобразил о сынах. Печаль в глазах, слезинка на щеке, сияние вокруг головы. Ува Никян Ким Чичан, заключенный номер 62, кланялся богине и просил о милости.
«Замолчи!» – ругался сосед по камере. «Дай поспать!»
Тогда Ува просил шепотом. Позже он уверился. В том, что произошло с Шеолом, виноват он и только он. Толстый Ува – грязный дикарь, достучавшийся до милосердного божества. Все началось с головной боли. В виски словно забили по раскаленному гвоздю. Сосед лежал на койке, зарывшись лицом в подушку и хрипло стонал. Ува кормил его с ложечки, насильно. Без еды можно умереть, это знает каждый. Действовал режим номер один. Живой начальник тюрьмы отсутствовал, охрана тоже. Очутиться в одной камере с покойником, умершим от голода, Уви не улыбалась. Он боялся мертвецов. Ему ведь никто не объяснил. Мертвого заберет кибертележка.